птицы попадались, лис пробежал, да несколько белок, и переночевали спокойно. На следующий день шли строго на восток, и опять все обошлось тихо-мирно. Из Чагрового бора выбрались только на третий день. Местность заметно понижалась, и вскоре впереди открылась обширная пустошь, сильно заросшая кустарником. Они давно миновали границы Брыля и оказались теперь в нехоженной глуши, а впереди их поджидала мокрить. Земля стала влажной, местами даже топкой. То и дело попадались бочажки, островки тростника и камышовые заросли, почему-то густо населенные мелкими пичугами. Здесь пошли осторожнее, не хотелось ноги мочить. Но скоро хоббитам стало не до того. Болота были глухие и коварные, трясина жила и двигалась, никаких тропинок и в помине не водилось. Воздух постепенно наполнялся противным звоном. Тучи мелких кровососов вились над головами, залетали в рукава и за ворот. «Да ведь они заживо съедят!» — не выдержав, завопил Пиппин. «Это ж мокрецы, их тут как грязи! Интересно, чем они промышляют, если хоббита добыть не удается?» — ворчал Сэм, пытаясь почесать шею и спину одновременно. День среди болот прошел отвратительно. Ночевка получилась сырой и неуютной, мокрецы не давали спать. В тростнике всю ночь верещали какие-то дрянные родичи сверчков. Их там обитали великие тысячи, и от противного пронзительного скрипа «ник-брик-брик-ник» хоббиты к утру чуть с ума не сошли. Четвертый день был не намного лучше, а ночлег опять не удался. Правда, никербрикеры, так как обозвал их Сэм, остались позади, зато мошка донимала по-прежнему. От усталости и кровососов Фродо не мог сомкнуть глаз. Среди ночи его обеспокоили непонятные сполохи в небе на востоке. Вспышки напоминали зорницы. Но откуда бы им взяться в это время года? А до рассвета было еще далеко. Увидев, что Колоброд стоит, тоже всматриваясь на восток, Фродо спросил, «Что это за свет там?»
«Не знаю», — встревоженно ответил тот. «Слишком далеко не разобрать. Такое впечатление, будто молнии бьют с вершины холма».
Фродо снова улегся, но еще долго видел сквозь полуприкрытые веки всполохи света и на их фоне высокую напряженную фигуру Колоброда. Только под утро Фродо забылся беспокойным сном. В начале пятого дня пути болота и камышовые заросли остались позади. Начался подъем. Далеко на востоке наметилась череда холмов. Один из них, крайний справа, был повыше и стоял особняком. Он отличался правильной закругленной конической вершиной. «Заветерь», — показывая на него, сказал Колоброд. «Тут неподалеку проходит забытый тракт. Завтра будем там. Лучше бы нам поторопиться и идти напрямик».
«Почему?» — спросил Фродо.
«Я не знаю, что мы найдем там».
«А Гэндальф? Разве мы его не встретим?»
«Может, конечно, и встретим, да только вряд ли. Он мог и не зайти в Брыль. Но если я правильно рассчитал, и он завернет туда, мы все равно можем разминуться. Дорога рядом, и ни ему, ни нам задерживаться не стоит. В глуши всадникам нас не найти. Они тоже могут отправиться на Заветерь. Оттуда хорошо просматриваются окрестности. А потом здесь немало зверей и птиц, не всем из них можно доверять. Есть и другие шпионы. Еще похуже».
Сэм сейчас же начал озираться. Однако небо над ними оставалось пустынным, ни ястребов, ни зорких орлов.
«И так хорошего мало. От твоих слов совсем одиноко, насупившись», — сказал он. «Что же делать, по-вашему?» — спросил Фродо.
«Я думаю, самое правильное», — словно нехотя ответил Колоброд. «Идти к холмам, но не прямо к Заветере. Там есть одна тропа, она приведет нас к горе с севера. Не так заметно с дороги, а там посмотрим».
Они весь день до ранних холодных сумерек тащились вперед. Позади над оставленными болотами поднялся густой туман. Местность вокруг поражала голым, унылым видом. Только какие-то печальные пичуги посвистывали изредка. Но позже, к закату, затихли и они. Хоббиты с тоской вспоминали о ласковом закатном солнышке, заглядывавшем в веселые круглые окошки засумок. Совсем уже к вечеру повстречали ручей, торопившийся с холмов в сторону болот, и, пока хватало света, шли вдоль берега. Остановились почти ночью и разбили лагерь в чахлом ольшанике. Гребни холмов заметно приблизились. Их голые вершины словно придавили равнину. В эту ночь впервые выставили дозорных, а Колоброд, похоже, и вовсе не спал. От молодой луны на землю лег холодный серый свет. Поутру вышли сразу после восхода. В воздухе пахло ранним заморозком, с ясного неба лился голубой свет. Хоббиты взбодрились. Видно, они привыкали к новой жизни. Еще совсем недавно, после такого перехода, как вчера, им пришлось бы несколько дней отлеживаться. Пиппин заявил даже, что нынешний Фродо выглядит лучше двух прежних. «Сомневаюсь», — отозвался Фродо, затягивая пояс. «По-моему, наоборот, от меня половина осталась. Я надеюсь только на то, что нельзя же худеть бесконечно. Этак и вовсе призраком стать можно».
«Не стоит здесь об этом говорить», — сурово остановил его Колоброд.
Холмы придвинулись вплотную. Их волнистая гряда не меньше тысячи футов по самым высоким вершинам словно преграждала дорогу на восток. Кое-где глаз различал остатки сооружений, не то оборонительных валов, не то оград, а в распадках виднелись развалины древних построек. 5 октября, на 6-й день после выхода из Брыля, хоббиты со своим проводником заночевали у подножия холмов. Утром, впервые после Чагрова бора, нашлась хорошая тропа. Хитро извиваясь, она повела их на юг. Похоже, ее и прокладывали с тем расчетом, чтобы идущих по ней не увидели ни с вершины холмов, ни с равнины. То она ныряла в заросшие балки, то прижималась к крутым склонам, а там, где деваться было уж совсем некуда, по сторонам появлялись огромные валуны и обтесанные камни, надежные как ограда.
«Кто это ее проложил здесь и зачем?» — поинтересовался Мэри.
Они шли в это время мимо больших вертикально поставленных камней.
«Вид какой-то кладбищенский. А на Завитере нет ли случайно упокоищ?»
«Ни на Завитере, ни на других холмах», — ответил Колоброд.
«Дунаданы не жили здесь. По этим холмам проходил их рубеж обороны против зла из Ангмара. По этой тропе воины скрытно переходили из одного укрепления в другое. А еще раньше, в дни Северного княжества, на вершине Завитере стояла огромная дозорная башня. Амонсул. Ее сожгли и разрушили. Теперь там только венец из остатков фундамента, а когда-то была она высокой и прекрасной. Рассказывают, во времена последнего союза Элендил поджидал здесь войска Гил-Галада». Хоббиты с удивлением посмотрели на своего странного попутчика. Оказывается, древние предания он знал не хуже лесных троп.
«А кто это? Гил-Галад?»
— спросил Мэри, но Колоброд не ответил, погрузившись в какие-то собственные мысли. Ответ пришел с неожиданной стороны. Тихий торжественный голос произнес нараспев —